Но вообще-то вам когда-нибудь объясняли, что это такое ложное чудо? Что должно происходить? В чем дело? В чем ложность чуда? Помните, в Евангелии Христос говорит, что придут лже-христы, лже-пророки и дадут даже великие знамения и чудеса, то есть ложные. Святые отцы говорят, ложные. В Библии, помните, жрицы фараоновы, делает Моисей, творит чудо, и те делают. И святые отцы очень много пишут об этом. Помните Кассиана Римлянина, который говорил, что некоторые, развращенные умом и совершенно отрекшиеся от веры именем Господа Иисуса Христа, творят великие знамения и чудеса, изгоняют бесов, исцеляют немощных и так далее. Что это такое? Что за чудеса-то это? Хоть бы мне сказали, потому что я помню, нам никогда не объясняли, что такое. Говорили ложные, ложные, ложные. Так, а в чем ложь? Что происходит? Все же происходит то, что и кажется точно, что делал Моисей, то делали они. На самом деле в Библии не написано, чтобы там, что это были какие-то галлюцинации. Правда? Ничего этого нет. И Христос вовсе не говорит, что здесь чудес не будет, а что будет только видимость чудес. Но скажите, что это такое? Вот я буду вас спрашивать на экзамене вопрос, и вы мне расскажите. Я не знаю. Что это такое? Вот интересно, не правда ли? А суть-то в чем? Что действительно совершается. Вот то, что он делал, действительно совершается. Действительно исцеляется. Действительно бесноватый становится здоровым. Действительно происходят какие-то там превращения. Действительно. А что же тогда ложного? А что ложного? Вы знаете, вот над этим вопросом, к сожалению, просто даже не задумываются. Говорят, ложное и все. Это истинное. Истинное, ну, значит, тот человек, который творит от Бога. Ложное, который творит не от Бога, как-то иначе. Ну а что это значит, в чем ложь-то? Если он это все-таки творит, значит, это реальность, это действительность, то, что происходит. В чем дело? Это вопрос очень важный. Я вам скажу, это вовсе не праздный вопрос, вовсе не праздное любопытство, я предупреждаю вас. А это то, что имело место во все предшествующие эпохи, но мы приближаемся, судя по предсказанию апостола Павла и многих святых, приближаемся к времени, а может быть, оно уже наступает или наступило, я не знаю, когда действительно этих чудес будет происходить все больше и больше. А вы помните, когда Христос завершает это свое пророчество, Он говорит, что чем завершает это? Чтобы прельстить, если возможно, и избранных. То есть вот избранные, кто разумеется? Ну, верующие. Верующие люди смотрят. Чудо? Чудо. Значит, святой. Значит, он делает именем Бога. Значит, он угодил Богу. Ну, ладно, на этом была остановка. Нет. А дальше что? Наступает самое главное. Следовательно, и все, чему он будет учить, это будет истинной. Поскольку он творит чудеса от Бога, именем Бога, Бог в нем действует. Разве не ясно? Вывод. И все, чему он будет учить, есть истина. Ложь, самая страшная ложь какая? Когда вам прямо обманывают, вы скажете, ну хорошо, рассказывай сказки. А когда под видом правды, кажется, верно все. Помните искушение Антония Великого? Какое было? Очень интересное. Когда уже по смерти душа его возносилась. Хотя возьмем даже... Нет, даже возьмем при его жизни. Антоний, ты мало ешь, я совсем не ем. Ты мало спишь, я совсем не сплю. Дьявол, не этим ты победил меня, а смирением. Точно сказал? Точно. Но, Антоний, возгордись теперь своим смирением. Вы слышите? Ложь-то в чем? Вот что значит дьявол, лукавый. Понимаете, какое лукавство? Все сказал удивительно, точно. Ну-ка, Антоний, возгордись своим смирением. И тут ты, голубчик мой. Видите, какие капканы? Так вот, оказывается, что ложность чудес-то в чем усматривается? Не в том, что действительно здесь не происходит того, что делает. Правильно, он превращает там медь в золото. Превращает, да. Ну, факт, факт. Пробу поставит, точно. А в чем ложь-то? В том, что из этого следует. Из этого следует, значит, это святой. Это божественный пророк. Это божественный чудотворец. Мы должны ему верить. Вот в чем ложные знамения и чудеса. Когда предупреждают о последних временах, то все сводится к чему, друзья мои? К тому, что в конце концов этими чудесами завоюет огромнейший, я бы сказал, авторитет. И, наконец, скажут, учтите, как заблуждались мы. Христос, помазанник, Мессия, о которых было предречено пророками, в которого вы верите, это не Иисус из Назарета, а это вот Он, видите, который творит эти великие знамения и чудеса. Вот Он, Мессия, вот Он, Спаситель. Поняли вы или нет? Кого Христос накормил? 5-4 тысячи, да? Смех один. А здесь благоденствие по всей земле. Что, Он установил войны? Остановил Христос? Нет. А теперь единое мировое государство. Некому воевать друг с другом, никакому народу. Он отменил рабство, да? Нет. Ваш, тот, Иисус. А теперь у нас полная справедливость, все с чипами ходят. И никто не посмеет ни одного действия сказать, сделать или сказать слово дурное, чтобы тут же не оказался под воздействием таким, что не обрадуется. Преступления окончены. А Христос ничего этого не... Все, все осталось по-прежнему. Теперь вы поняли, кто Спаситель? Кто Мессия? Кто Христос? Поняли? Не совсем. Вот еще вам чудо. Вот еще чудо. Ну, теперь убедились? Убедились. Ну, вот молодцы. Поздравляю вас. Да, я анти, да, я вместо Христа, правильно, потому что тот был ложный Мессия. Он назвал себя Мессией, а истинный помазанник и Спаситель – я. А не он. Вопрос, видите ли, совсем не праздный, очень важный. Вот это, к сожалению, мысль, особенно для простого народа, как раз это дойдет. Простым людям больше ничего не надо, кроме чуда. Все. чудо, все. Прозорливость, ну, это тоже самое чудо. Вот так. Я сказал вам, что такие вещи, они происходили, то есть ложные чудеса, они, конечно, были всю историю. То есть те чудеса, которые совершались действительно не по благословению, не действием Божиим, да, а противную силою совершались, действительно совершались, еще раз вам повторяю, никакие галлюцинации, и совершаются. Почему я об этом сегодня решил поговорить с вами? Потому что помню, вот вы еще не задали этот вопрос, но наверняка задали бы. Это известный факт, с которым католики носятся, я не знаю, как что. Это евхаристическое чудо из Ланчано. Но я напомню для тех, кто не знает, в VIII веке один иеромонах, это VIII век, еще была единая церковь, то есть не было католиков. Просто был Восток, Запад. Особенности были? Да, конечно, были уже. Иначе не произошло бы потом разделение. Все. Но главное, что это иеромонах, и он не единственный. Это бывало не раз в истории. Смотрит, произносит литургия, произносит соответствующие слова. «Сие есть тело мое». Так хлеб и остается же хлебом. Кровь моя, так вино, как было, так и остается. И бедный, измучился он. Кстати, он не единственный, еще раз вам повторяю. И вот однажды, это было в 8 столетии, вдруг он увидел, что этот хлеб превратился. Уж не хочу даже называть это слово. Помните, я вам в прошлый раз цитировал? Да. И это не вино, а кровь. Он пришел в ужас даже. Но в данном случае этим не окончилось. Этот священник поверил, что действительно есть, это есть уже тело и кровь Христа. Но дальше этим не окончилось. Но я, прежде чем продолжать, хочу сказать. Наше учительное известие, которое вы найдете в наших служебниках, говорят об этом явлении как? Если священник вдруг во время совершения Евхаристии увидит что-нибудь подобное, не имеет права причащаться даже, до тех пор, пока это видение такого рода не окончится. Слышите, какое предупреждение? Это вопреки вот этому вот исповеданию, о котором в прошлый раз говорили, что по Евлику человеку неестественно вкушение невареного мяса. Помните? Вопреки этому утверждению запрещает учительное известие в таком случае. Почему? Потому что есть ложное чудо. Ну, мы с вами об этом достаточно говорили много. Почему это ложное чудо? И что об этом даже речь не идет. Что Евхаристия – это не превращение, а это процесс точно тот же самый. Кстати, вы запомнили, что в богословии евхаристология, то есть учение о Евхаристии, знак равенства – христология, учение о Христе. Ну и, конечно, мы здесь о Христе говорим. И как воплощение Сына Божия не изменило природы человеческой, не превратило ее в божественную, не уничтожило этой природы человеческой, не уничтожило, что, к сожалению, в очень большой степени, помните, Евангелие, например, говорили, все монофизитство отсюда, то есть единая божественная природа. У него нет-нет, равноценные, точные, неизменные. То же самое и в Евхаристии. Вот так вот и в Ланчано произошло то, на чем, кстати, с чем, ну, я уже вам сказал, что католики постоянно это приводят. Вот же, пожалуйста, чудо! И кровь эта осталась, превратилась в шарики. 5 шариков хранится до тех пор. Причем обладает каким свойством? Свойством каким? 1 шарик крови весит, любой причем из них, но 1. Когда взвешивают, его вес равен 5. Никто ничего понять не может. Любой берут 1. Взвешивают все, а 1 и тот же вес. Равны. Причем это дальше пишут, что как называют каких-то 2 профессоров, которые исследовали даже в 20 веке и нашли здесь даже клетки или уж не знаю, что, даже мышцы миокарда, сердечные мышцы, так, и так далее. Вот что это. Хранятся эти в каком-то хрустальном сосуде. Вот это ланчанское чудо, как они его называют, и которое они рассматривают как божественное чудо, на самом деле есть один из ярких примеров вот этих лже-чудес. Пример. У католиков, кстати, вот такие чудеса, они происходят. Там кровь Януария, например, там, в день его памяти, в этой запаянной ампуле, вдруг приобретает текучесть. И именно в день Януария, и больше никак. Потом вновь опять застывает. И так далее. Вот такие вот внешние вот эти все, это все чудеса, которые они, вот говорят, вот видите чудо, ну что, и дальше что? Ну, значит, наша церковь истина. Да здравствует папа. Особенно Франческо иезуит. Я просто почему и начал этот вопрос сегодня, что такое лже-чудо. Надо это понимать, что действительно совершаться. Действительно совершаются эти вещи, но цель-то какая? Основа-то подспудная, что там лежит во всех этих чудесах, уводит сознание человека от истины в ложь. Ну, хорошо, друзья мои. Сегодня, я думаю, мы с вами, может быть, займемся еще немножечко. Поговорю я об одном из важных для всех вас таинств, в котором мы найдем моменты, которые касаются непосредственно нашей дисциплины, апологетики. И речь идет о священстве. Действительно, отрицательная критика, ну, атеистическая критика, как и по всем вопросам, касающимся христианского вероучения, все досылается на те явления, которые имели в дохристианскую историю, и пытаются показать, что ничего нового в христианстве нет, но все оно списано с каких-то древних учений, религиозных верований и так далее. И все установления церковные, а опять они являются ничем иным, как просто продолжением всего того, что имело место. Вот о Евхаристии мы с вами поговорили, что совсем, оказывается, совсем разные вещи, с чем связано это таинство и употребление хлеба и вина в различных дохристианских так называемых мистериях или таинствах. Да, верили, что через этот хлеб, именно хлеб, они освящаются. Но ничего подобного, чтобы говорить о том, о чем мы говорим о Евхаристии, просто тогда и в голову не могло прийти. Что здесь мы видим? То же самое крещение, как вы помните. То же самое различие. И вот теперь о священстве. Ну, что нужно сказать о священстве, если говорить о дохристианском явлении, которое действительно подобно христианскому, или, хотите, христианское, подобно по внешним своим проявлениям древним. Чем оно характеризовалось? Если мы возьмем иудейское, то вы помните, там был выделен определенный род. Род. Только из рода Ааронова. Только могли левиты. Только вот и все. Больше никто не мог быть там священником. Просто никто не мог. И не имел права. Было так выделено, определено и все. То есть все основывалось на чем? На крови, на родстве, на кровном преемстве этого служения. В языческих религиях, там мы видим хотя другое явление, хотя нередко, и действительно, жреческие это служение подчас передавалось действительно и по кровной линии родства, но совсем не обязательно. Часто именно выделялся человек из данного племени, да, который заметно, что выделялся чем? Какими-то своими особыми мистическими именно свойствами. Причем очень эти были свойства интересные. Я вот однажды прочитал в журнале «Вокруг света», помню, такой рассказ одного путешественника, как наступила засуха где-то в Африке, в каком-то месте, и это было, в общем, это настоящее бедствие. И, наконец, все члены этого племени обратились к своему жрецу, чтобы давай спасай. Что он сделал? Собралось все племя на какой-то поляне, где растет дерево, такое мощное дерево. И вот он сажает под это дерево ребенка, ну, еще ребенка. И затем начинает эти, совершать ритуальные действия, которые мы называем шаманством. Он начинает сначала ходить, потом бегать вокруг этого дерева с ребенком, начинает кричать, произносить какие-то слова, бьет в эти свои погремушки и прочие вещи. И, наконец, доходит буквально до экстатического состояния, подбегает к этому ребенку и над ним ломает сук, не трогая ребенка. Ребенок тут же умирает. И буквально тут же небо заволакивает тучами, и начинается проливной дождь. Интересно. Все, конечно, не так просто, как нам подчас кажется, или как в наших, знаете ли, книжечках таких элементарных или учебничках написано. Все, Бог и дьявол, и все. А человек ничего не может делать? Запомните, пожалуйста, по святоотеческому учению человек по природе выше духов. Духа вообще по природе. Ангелы, бесы, которые те же самые духи, по своей природе выше. Что значит по своей природе? Объясняю. В Евангелии сколько раз вы найдете, в Евангелии, вообще в Новом Завете, сколько раз вы найдете выражения такие, когда приводят к Иисусу Христу, например, или связано с апостолами, И вот бесноватый, то есть в нем явно. Например, слепой и глухой. Исцеляет его. Как? Без слепой и глухой повелеваю тебе выйти из этого человека. Тот, допустим, там падает или неважно что. Все, начинает говорить, начинает видеть. А помните, прорицательница ходила за апостолом Павлом и говорила прекрасные слова, к народу обращаясь, а народ верил ей. А она что говорила? Слушайте их, это Павла и Варнаву. Это рабы Божии. Они указывают вам путь спасения. И так продолжалось несколько дней, кстати. Ну, прекрасные слова? Прекрасные. Но Павел, наконец, возмутился. И что сделал? Изгнал духа прорицания из этой служанки. Ну, бес это или не бес? Но дух прорицания было сказано точно. И говорил прекрасные слова. И апостол Павел изгнал, почему? Она мешала его проповеди этими своими воплями и криками. Правда, после этого, знаете, что началось против апостола Павла? Это вопрос другой. Вы слышите, дух прорицания, дух слепоты, дух глухоты, духи, их природа какая? Если у человека вот универсальная, полный круг, то там у беса ли, у ангела, видимо, то же самое. Узкое свойство, узкое, такое. Он без глухой, глухоты. И все. Слепоты. И все. Такие основания есть утверждать, поскольку мы видим это неоднократно. Неоднократно видим Евангелие, многократно это видим. Узкая их природа. Это не человеческая природа. Человек обладает всем набором свойств, какие только возможны для образа Божия. Не случайно вы где-нибудь читали в Священном Писании, что ангелы сотворены по образу и подобию Божию? Нет. Нет. Только человек. Они нет. У них узенько все, сжаты. Одно свойство, может, два, три, не знаю, у кого сколько, но нет. Образом Божиим только является человек, у него полнота дарования. Я к чему это говорю? Что человек, видимо, по природе способен к многому. К очень многому способен. То, что мы называем даже чудесами, способен по природе. Но, находясь в падшем состоянии, нельзя ему давать этого. Ну, вот дай нам с вами сейчас дар чудотворения. Что мы сделаем? Ну, представьте себе. Вот мы с вами сейчас бы вдруг получили бы дары чудотворения. Ну, уж так натворили бы таких чудес, что я не знаю, что было бы со светом Божьим. И не узнать после этого. Нельзя. И напротив, когда святые очищались, побеждали весь этот эгоцентризм, эту гордыню, это сумасшествие, которое присуще нам, так? Они действительно творили какие чудеса? Только те, которые были полезны для спасения человека. Вот критерий. Только. А не просто так чудеса. А может человек, да, творить не надо просто так, ради человеческих каких-то вещей, потребностей там. По причине какой? Вот эти колдуны там и прочее. По сребролюбию, по гордыне, по тщеславию. Проявится какое-то свойство, вдруг вылезет вот в форточку какую-то и начинает, может быть, что-то и делать, что-то позволено бывает ему. Почему запрещается все время обращаться к ним? Потому что даже то, что кажется, они подчас могут исцелить, опасное дело. Опасное. В чем опасность? В том, как если вы обратитесь, например, с простой операцией удалить аппендикс, воспалился, к слепому хирургу. Обратитесь. И он вам вместо аппендикса вырежет там почки или еще что-нибудь. И не обрадуйтесь после. Но даже если и вырежет даже это, то он может при этом еще что сделать, натворить. Нельзя. Это пример. Вот это очень важный момент, который необходимо нам все-таки понимать, эти вещи. Так вот, священство, ветхозаветное священство, иудейское, языческое, чем характеризовалось? Тем, что там просто ставились люди для исполнения вот этой определенной функции. А функция какая была? В чем состояла задача? Он должен был приносить жертву милостивления, чтобы Божество или Бог прощал людей, или даровал им что-то, какие-то свои милости и так далее. Кто-то должен был это делать. И вот избирался такой человек, который должен был это делать. Но сколько их было, я бы сказал, обманщиков и проходимцев. Помните с пророком Ильей, что было? Как они кричали, резали себя ножами, чего только делали, чтобы огонь сошел на их жертву. Ничего не получалось. Помните, да, эту историю? Прими же, читается об этом. А кончилось чем? Что их пророк Илья потом зарезал их. Нож не сам, наверное, конечно. А может, и сам кого. Трудно сказать, но в Библии все написано, что их этих лжепророков, в конце концов, он отправил на тот свет. Вот так. Конечно, далеко это редкие люди, у кого встречаются какие-то уникальные способности. Например, экстрасенсы настоящие, которые могут что-то действительно видеть. Такие же факты есть. У человека есть такая возможность. Верно, закрыто. Но некоторые рождаются с открытой форточкой. Помню, как однажды писали, это был такой эффект, Роза Кулешовой, по-моему, который отцу говорит: «Папа, а вот у тебя вот в этом в сейфе, смотри, какие документы, ой, там что написано, а папа работал там в КГБ или где-то такое». Он в ужас пришел, что делать. Приходила в школу и говорила: «Ой, ты сегодня ел яблочко, да? Другому, а ты апельсин?» Ну, видела, и все. Вот и все. Что хочешь, то и делать. Правда, говорят, что это у нее продолжалось лет до 13, что ли, примерно. Потом исчезла способность эта. Но неважно, суть-то в чем? В человеке это есть, но закрыто. Слава Богу, на 7 замков. У некоторых только открывается. А святые, да, им можно было открыть. Так вот, как становились, как избирались, я вам скажу, жрецы, мы называем их жрецами, потому что там цель всего этого жречества в основном была какая? Материальная. Молились о материальных благах. Молились, чтобы Божество не наказало, чтобы Божество даровало, чтобы Божество дало им победу. Ну, в общем, речь шла все время о чем? О материальных благах, о земных благах. Благо. Вот и вся суть, если хотите, священства. Причем во что это превращалось подчас, это, конечно, дело такое, ну, серьезное. Напомню вам, вы, наверное, проходили о том, как изобличали пророки израильские священников иудейских. Очень интересно. Пророк Иезекииль пишет: «Так говорит Господь, Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих, а не людей». Есть много интереснейших высказываний у пророка Михея, особенно поразительные. Кстати, я почему читаю? Они имеют прямое отношение к христианским пастырям и священникам. Прямое. То же самое. В отношении служения, то есть обязанности, все остается по-прежнему. Посмотрите, что пишет пророк Михей. «Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое». Слышите? «Гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое». «Созидающие Сион кровью и Иерусалим неправдою, главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвозвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря, не среди ли нас Господь? Не постигнет нас беда. Посему за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудой развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом». Пророк Михей. Все эти слова прямо относятся христианским священнослужителям. Потому что одинаково. Те должны были учить народ, и наши то же самое. И когда они вместо исполнения данного от Бога послушания начинают все продавать благодать Божию за деньги, тогда бедствие постигнет их. Чем отличается христианское священство от язычества иудейского? Тем, что основная задача священства христианского состоит не в том совсем, чтобы умилостивить Бога ради благ земных. Кстати, это и не отрицается даже. Просто это становится это вторичным или третьим. Степенным. Главное не в этом. Задача в спасении людей. Указать путь спасения. Указать правильный путь. Объяснить заповеди. То есть задача священства пасторская. Пасторская. А не земная и меркантильная. В этом отношении много говорят святые отцы, много. Но суть-то, что происходит в рукоположении? Очень важный момент, то есть это очень важное положение, которое нужно твердо знать, знать всем. Что же происходит в священстве? Да, мы говорим, не спосылается особый, как и в каждом таинстве, дар благодати Божией. Какой дар? Какой дар благодати? Что такое дар священства? Что это означает? Это очень интересно, что дар совершать вот эти вот все священнодействия, да, произносить эти слова и действия, так это может кто угодно. Это не дар. Это просто знание и право. Он имеет право, чтобы произносить возгласы, уметь кадить и прочие вещи помазать. Для этого никакого дара не надо, благодати. Этому можно учить кого угодно. Помните времена революции, что творились? Переодевались? Борьба с Богом, борьба с религией. Переодевались кто? Атеисты. И начинали выделывать фокусы. Это нетрудно все делать. Это все нетрудно. Я помню, монахини рассказывали, как после войны в храм там, к ним храм открыли, служить некому, и вдруг заявляет священник, они обрадовались, все, наконец. А он говорит, то и дело, бегает по храму и кадит. Что-то из алтаря произнесет и опять бегает и кадит. В общем, в конце концов, все точно кадил, все это делал, произносил, потом оказалось, что он мошенник и больше ничего. Какой же дар-то подается при рукоположении священства? Посмотрите, что, кстати, наверное, каждому, кто рукополагается, он обязан просто чуть ли не наизусть знать шесть слов о священстве Иоанна Златоуста. Это же, так сказать, ну, настольная совершенно книга. Что он пишет, Иоанн Златоуст? «Что же скажешь? Неужели Бог рукополагает всех, даже и недостойных?» Ведь сколько угодно недостойных, правда же? «Рукополагает всех, даже и недостойных». Ответ. «Всех Бог не рукополагает, но через всех Сам Он действует, хотя бы они были и недостойными для спасения народа». Что стоит за этими словами? Что значит «всех Бог не рукополагает, а Сам действует через них»? Очень важно понимать, что таинство, повторяю еще раз, тысячный раз, это не магия. И Духа Святого нельзя заставить или поймать, произнеся соответствующие слова и действия. Бог дает благодать, смотря на душу человека, на его веру, на его состояние. Поэтому Иоанн Златоуст и говорит, Бог не всех рукополагает. Правда интересно? А помните крещение? Помните крещение? Если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Точно относится к этому. Да, люди рукополагают тебя, а Дух Святой не будет рукополагать. Вот о чем говорит Иоанн Златоуст. Какое серьезное дело! Этим самым он что говорит-то? Что совсем не означает, что когда человеку уже рукоположили, что же Бог теперь через него говорит. Если бы это так было, то что, мы разве не знаем историю Церкви, когда сколько угодно, вплоть до патриархов, архиереев, священников и прочих, да, которые проповедовали такие вещи, что все взвывали, Вселенские соборы даже вынуждены были собираться, чтобы осудить эти вещи. Нет, благодать Божия совсем не в этом состоит. Да, чин рукоположения совершается, а благодать дается только тем, кто принимает священство действительно со смирением, с покаянием, с осознанием, какой я пастырь. Я и последней овцой-то недостоин быть, а не только пастырем. Тот, кто без смирения, без этого осознания принимает, никакой благодати он не получает. Надо это запомнить. И поэтому все, что он говорит так, как и самый обычный и простой человек. Может говорить все, что угодно. И верное, и ложь, и истину, и заблуждение. Чиновником может быть, и больше ничего. Жрецом может быть, который умеет только кадить, да как попугай бубнить по служебнику. Точно, во всех таинствах одно и то же. Тот же Иоанн Златоуст говорит, «Ибо многие обличены саном, да не все имеют благодать». Слышите? Многие обличены саном, да не все имеют благодать. Это как я батюшка ж сказал. Да батюшка тебе скоро скажет, Бога нет. И ты что, будешь слушать, да? Многие обличены саном, да не все имеют благодать.